синергетика и наука. Назаритина. П. По поводу серии публикаций в философских науках. По логике вещей, этой статье следовало бы явиться в журнале «Философские науки», которому она и была предложена. Но когда стало ясно, что редакция, под всяческими предлогами оттягивая публикацию и выдвигая неприемлемые требования, избегает обсуждения вопроса о содержательном и стилистическом качестве своей работы на своих собственных страницах, автор передал статью в журнал «Вопросы философии». При этом некоторые акценты были дополнительно усилены. Во второй половине 20 века в естественно-научной картине мира обозначился глубокий парадокс. К этому времени получили косвенные подтверждения и широкое признание фридмановские модели метагалактики и накопились данные о том, что структуры современной нам материи – результат длительной космофизической эволюции. В совокупности с многообразными данными эволюционной геологии, биологии, антропологии и исторической социологии они приводили к удивительному заключению. На всей дистанции доступного ретроспективного обзора, порядка 13-15 млрд. лет, мир становился все более странным, последовательно изменяясь от более вероятных к менее вероятным состояниям. При этом попытки теоретически ограничить применимость законов термодинамики оказались несостоятельными, закон возрастания энтропии неукоснительно соблюдался и в биотических, и в социальных процессах. Стало очевидным парадигмальное противоречие между двумя эмпирическими обобщениями, которые американский астрофизик Шейсон Полоса 1 и Полоса назвал термодинамической стрелой времени и космологической стрелой времени. К 70-м годам в психологии, социологии, биологии, химии и физике накопилось множество наблюдений над феноменами спонтанного Т.Е. без целенаправленного управления извне, образования сложных структур. Напрашивалась догадка, что в таких феноменах реализуются какие-то единые механизмы, по мере уяснения которых станут понятнее векторы универсальной эволюции. Концептуальные модели, ориентированные на изучение единых механизмов самоорганизации, были в Германии названы синергетикой, Гехакин, в Бельгии, неравновесной термодинамикой и теорией диссипативных структур, и Пригожин, в Чили, теорией аутопаза, у Р. Матурана, в США, теорией динамического хаоса, М. Фигенбаум, в России, нелинейной динамикой, с П. Курдюмов. Предлагались и другие обозначения, но в русскоязычной литературе наибольшую популярность приобрел первый из указанных терминов, самый краткий и емкий. Как часто происходит, профессиональная работа в этой области обросла шлейфом около научной моды. Звучная синергетическая фразеология наводнила философские, публицистические и даже политические тексты. Фракталы, странные аттракторы, флуктуации, бифуркации, параметры порядка гипнотизируют редакторов и членов ученых советов. В писаниях некоторых философов грозная энтропия сделалась эвфемизмом манихейского дьявола, злыми кознями которого запугивают наивного обывателя. Остроумный обзор синергетических перлов приведен в книге Л. А. Масионжника Полоса 2 и Полоса. Мне и самому не раз доводилось выступать с резкой критикой рукописей и диссертаций, в которых категории такого рода используются не к месту, без достаточного знакомства с их содержанием, хотя не припомню случая, когда бы мои возражения послужили непреодолимым препятствием для публикации или защиты. Поэтому считаю дискуссию по поводу синергетики, развернувшуюся на страницах философских наук, весьма своевременной. Если автор статьи Полоса 3 и 4 и Полоса подвергает критике отдельные работы, сопровождая свои филиппики многозначительными намеками, то в статье Полоса 5 и Полоса ставится стратегической задачей развенчать синергетику как таковую. Разумеется, обсуждение научного статуса предложенных моделей самоорганизации, их версий, возможностей и границ применимости также не лишено актуальности. Предметом дискуссии может быть и вопрос о том, не является ли синергетика очередной наукообразной пустышкой. Работая в редколлегии междисциплинарного академического журнала, я подсчитал, что в среднем один из 10 авторов претендует на создание новой науки и предлагает для ее обозначения новый лингвистический варваризм. В статьях Полоса 3.5 и Полоса по-настоящему смущает только одно – качество аргументов. Их форма и содержание таковы, что то и дело складывается впечатление шутки или розыгрыша. И каждый раз с удивлением убеждаешься, что авторы пишут серьезно. Ну, как не счесть за пародию на добрые старые времена, такой, например, пассаж, исходная причина, синергетического, поветрия, необходимость искоренения истмата, Полоса 3С, 153 Полоса. Или такую оценку совместной работы крупного отечественного математика и известного философа, здесь за внешним и самоуверенным непознанием наукообразием ясно проглядывает невероятно ненаучное и даже просто обыденно нереалистическое, нездравое понимание происходящего. Полоса 3С. 153 Полоса. Ставлю многоточие. Так как в оригинале фраза занимает 10 журнальных строк и представляет собой нагромождение эпитетов и неумело скоординированных грамматических форм, из которого можно лишь догадаться, что автор кого-то за что-то поносит. Этот сумбур вместо музыки и создает ощущение пародийности. В мое время подобные публикации с далеко идущими орлыва-дами отличались безукоризненной редактурой. Таков закон жанра. Ибо читатель обязан был точно знать, кого и за что теперь ругают. Статьи в Губина пестрят словами, как то даже под забытыми в научной среде, типа «болтуны», «мошенники», «болтовня», «чушь», «невежество», «пустой звон», «примитивно и бессмыслица», «пустопорожность шума», «пыль в глаза», «мутить воду» и т.д. На таком фоне даже фразы вроде «измышления идеалистического толка» звучат почти пристойно. Я не могу исключить, что в замечаниях в Губина содержится рациональное зерно, но неуемный темперамент автора и недостаток вкуса погребают это зерно под кучей риторического сора. Цитаты многократно прерываются комментариями в скобках, и чтобы реконструировать по тексту фразы оригинала, требуется чуть ли не специальная герменевтическая процедура. Из филиппик автора остается в памяти только то, что один из объектов критики недооценивает роль Карла Маркса, другой одобрительно высказывается об астрологии, третий допускает согласование науки с религией. Если все это так, если это действительно так, то я готов разделить неудовлетворенность в Губана. Марксу следует отдать Марсова, Богу, Богова, оспаривать науку с астрологией и религией негоже.